Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении. Вчера в церкви читали из послания к Ефесянам, вторая глава, начиная с 14 стиха, но я думаю, что нам стоит рассмотреть эту главу целиком, поскольку она очень важна, она очень ключевая в ряде отношений. И, пожалуй, начнем с начала главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками, безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм о Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом». Итак, в послании к Ефесянам святой апостол Павел раскрывает учение о спасении и раскрывает учение о церкви. И во второй главе он эти темы поднимает, и нам стоит рассмотреть внимательно, что он говорит. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Апостол и здесь, и во многих других местах пишет о том, что человек через грех, через грехопадение, он духовно мертв. То есть, конечно же, он биологически жив, конечно же, человек живет, он живет в качестве человека, но он лишен той жизни, для которой он создан. Он лишен жизни вечной и блаженной, жизни, которую для него предназначил Бог. В этом отношении человек мертв, грешный. В Библии, в греческом тексте, есть два слова, которые переводятся на русский как «жизнь». Это «биос» и «зоя». Вот «биос» — это биологическая наша обычная жизнь. «Зоя» — это жизнь вечная и блаженная, о которой говорит Христос. Это качественно другая жизнь. Есть два вида жизни. И вот биологическая жизнь, она не обязательно в человеке сочетается с подлинной, с духовной жизнью. И в отношении, в том, что касалось наших отношений с Богом, мы сами по себе во грехе мертвы. Блаженный Августин сравнивает грех с самоубийством, что человек может убить себя, но не может себя восстановить, не может. Это такое необратимое действие. И мы все, поскольку мы все грешники, мы первоначально, Бог нас застает в состоянии мертвости. Мы жили во грехе, в которых мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Итак, мы жили в преступлениях и грехах по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. О чем здесь, собственно, речь идет? Священное Писание, лично Христос, говорят о том, что за противлением Богу в мире стоит не просто вот человеческий грех, не просто какие-то человеческие глупости. За противлением Богу стоит некая личностная духовная сила, которая называется князем мира сего, сатаной. И этот самый сатана, он активно действует, побуждая людей противиться Богу и отвращая их от спасения. На самом деле это, говоря таким как бы научным языком, это гипотеза, которая многое объясняет. Действительно, за злом и противлением мира стоит дьявол, стоит некая личностная духовная сила. И он действует в сынах противления, которыми были и мы. И дальше апостол говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Мы жили по нашим плотским похотям. У апостола слово «плоть» — это наша падшая человеческая природа в целом. Когда он говорит о делах плоти, он перечисляет как такие плотские грехи, которые мы бы назвали плотскими грехами в современном нашем языке, так и грехи, которые мы бы назвали такими психологическими или духовными. Там распри, ссоры, ярость, гнев, ереси и так далее. Это тоже порождение плоти, это порождение падшей человеческой природы. И были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть апостол говорит о том, что все человечество отпало от Бога, и все люди являются чадами гнева. То есть мы все, Бог нас приходит спасать, когда мы находимся в состоянии глубокого отчуждения от Бога. Вот это одна из доктрин христианской веры, которая неверующим людям представляется часто отталкивающей. Мы верим в то, что человек в его нынешнем состоянии, он находится в состоянии падения. Он духовно мертв, он отчужден от Бога, он является чадом гнева, он находится в состоянии глубокого минуса, глубокого провала. И часто говорят, что это очень такой мрачный взгляд на человека. На самом деле нужно занимать какую-то более такую позитивную позицию. И исторически такая позитивная позиция, она связана с именем французского мыслителя Жан-Жака Руссо, который верил в то, что человек, он по природе хороший, человек по природе неиспорченный. И грех и зло в человеке происходят снаружи. Они ему навязаны неправильно устроенной цивилизацией. Там, у него же есть такой образ богородного дикаря, который живет на лоне природы, и он, не зная всего зла цивилизации, он простое такое доброе, хорошее существо. Естественно, люди, которые верят в богородных дикарей, они ни с какими реальными дикарями не имели дела, но они верят в то, что человек по природе благ, хорош, а все зло, оно откуда-то извне. И этот известный 70-летний коммунистический эксперимент в нашей стране, он был связан с тем же представлением, что человеческая природа, она, в общем-то, благая, или ее, по крайней мере, легко переделать в благую. Все зло происходит от неправильно устроенного общества. Вот мы это общество переделаем, и все будет хорошо. И зло исчезнет, люди будут вести себя совершенно по-другому. Я помню, но те из нас, кто застал ту эпоху, могут это вспомнить, что какая-то человеческая греховность, эгоизм, там, хапужничество, недобросовестная работа, все это объявлялось пережитками прошлого. Что вот в прошлом люди были плохие, потому что они жили при капитализме. Сейчас мы изменили социальные условия, и люди сделаются хорошими, заботящимися об общем благе. И вообще зло искоренится из человеческого сердца. Естественно, ничего подобного не произошло. А поскольку, как говорит Священное Писание, зло, оно находится внутри, как Христос говорит, изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, там, прелюбодеяние, убийство, кража, лихоимство, гордость, безумство. Все это изнутри, из человека исходит и оскверняет человека. Или, как говорит пророк Иеремия, лукавое сердце человеческое крайне испорчено, кто узнает его. Этот взгляд на человеческую природу является на самом деле чрезвычайно оптимистическим и полным надежды. Я объясню, почему. Если мы исходим из той картины мира, что человек возник просто в результате каких-то естественных процессов, и человек просто медленно выделился из животного мира там, в процессе эволюции, что все живое грызет друг друга, и то, что люди вот в некоторых случаях договорились друг друга не грызть, это огромный прогресс, если так считать. И тогда человек никуда не падал. Но если считать, что человек создан по образу Бога, который есть любовь, что человеческая природа по существу есть любовь, что мир вообще создан преблагим Богом, то нынешнее состояние человека нельзя оценивать иначе, как чрезвычайно несоответствующее этому его творению, как состояние падшее. Как говорил Гилберт Кей Честертон, если человек может получить изысканное наслаждение, сдирая живьем шкуру с кошки, то надо отрицать либо Бога, как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христиане. То есть человек находится в состоянии глубокого падения, человек глубоко отчужден от Бога, виновен и испорчен. И в этом состоянии человек ничего не может сделать для своего спасения. Мертвый не может сам себя воскресить из мертвых. Падший человек не может сам вскарабкаться к Богу. Все человеческие попытки достичь Бога, они обречены. И далее апостол говорит о том, что Бог делает со своей стороны. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Почему Бог совершает все это дело спасения, почему Бог действует в истории так, как он действует? Апостол говорит, богатый милостью по своей великой любви, которую он возлюбил нас. Не потому что мы это как-то заслужили, не потому что мы это как-то навлекли на себя, но, как говорит апостол, он действует из чистой любви. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он говорит, благодатью вы спасены, он это повторяет там несколько раз. Это значит, что спасены вы даром, по чистой милости Божией. Вы были мертвы по преступлениям, Бог вас оживотворил. Этим подчеркивается исключительная благодать Божия, поскольку мертвый человек, он не принимает участия в своем воскрешении. Если человек там попал в реанимацию, то он лежит и никаких действий по своему спасению не предпринимает. Его спасают исключительно врачи. И они, может, его вытаскивают, может, они его спасают. Точно так же грешник, будучи мертв во грехе, он, все его спасение, все его оживотворение есть дело Божие. Это не что-то такое, что он сам делает, и даже не что-то такое, в чем он участвует. И воскресил с ним, то есть Бог привел нас к новой жизни во Христе и посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот тут очень интересный момент. Он говорит, благодатью вы спасены, как бы в прошедшем времени. И далее он говорит, воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Как это понимать? Вот апостол говорит в этом месте и в многих других местах Писания речь идет о том, что мы спасены, как о неком завершенном действии, о чем-то таком, что Бог уже совершил. В другом месте апостол же пишет, тот же апостол Павел пишет, что вы должны со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И также мы можем найти, как Писание говорит о спасении в будущем времени. Вы будете спасены. Откроется вам вход в Царство. Как это понимать? Дело в том, что спасение имеет три этапа. Скажем, три стороны. И первый этап этого спасения – это наше воскрешение из мертвых, наше оправдание перед Богом, наше введение в общение с Богом через Иисуса Христа. Мы спасены в том важном смысле, что мы примирились с Богом, и мы находимся в Его доме. Но я попробую привести пример. Представьте себе нищего беспризорника, там вора, преступника, который где-то живет на улице и кормится каким-нибудь преступным путем. И вот представьте себе, что его усыновляет царь. Царь вводит его в свой дворец, царь объявляет его своим возлюбленным сыном, наследником престола, представляет его всем своим придворным, представляет его послам иностранных держав, говорит, вот это вот мой сын, вот теперь вот он наследник престола. И, конечно же, в одном очень важном отношении этот беспризорник спасен, и он уже не беспризорник. Он уже, как апостол пишет чуть дальше, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Он уже находится в царском дворце, он уже наречен сыном царя, он уже введен в царскую семью. Но это не значит, что работа над ним закончена, конечно, потому что он несет с собой все те привычки, которые он приобрел, будучи беспризорником, всю свою испорченность, и ему предстоит еще долгая и тяжелая достаточно работа по преодолению всех этих своих дурных привычек. Он должен научиться теперь жить, как надлежит жить наследнику престола. Ну и в будущем он наследует престол, как бы он уже окончательно обретет то, для чего он был призван. И вот в том важном смысле, что мы примирились с Богом в Иисусе Христе, мы теперь Ему свои, мы спасены, об этом сказано как бы в завершенном времени. Благодатью вы спасены. А что значит, почему апостол подчеркивает вот это благодатью, не отдел, чтобы никто не хвалился? Потому что наше спасение есть дело божественной благодати. Что такое благодать? Это некая полностью, абсолютно незаслуженная милость. Милость, которую, за которую человек не может ничего предъявить, ничего скажем так, это не является совместным предприятием. Представьте себе какую-нибудь, самую спившуюся, опустившуюся, самую дешевую проститутку на провинциальном вокзале. Она больная, она грязная, она отвратительная, она идет с любым бомжом, который ей нальет стакан вина. И она уже умрет в этом своем жалком состоянии, но вот приходит царский сын, который ее полюбил. И говорит: я тебя люблю, я тебя беру к себе во дворец, ты будешь моя возлюбленная принцесса, и будем мы с тобой в царском дворце теперь жить. Ты будешь мне возлюбленная моя супруга. Он ее вводит во дворец, он ее учит терпеливо жить в этом дворце, он ее отмывает, он ее мягко и терпеливо учит, чтобы она вела себя теперь как принцесса. Он ее всем представляет уже как свою возлюбленную супругу. И представьте себе, что наступает момент, когда она так начинает себе думать, что, конечно же, царский сын очень-очень добр ко мне. Это несомненно. Я очень благодарна. Но что-то же его привлекло во мне. Наверное, может, я все еще была очень красивая женщина. Может быть, у меня был голос очень такой приятный. А может, его очаровал мой чудесный характер. И мы, наверное, ей скажем, что, бедная женщина, ты уж поверь, что ничего в тебе не было такого, чтобы очаровать царского сына. Это он тебя просто взлюбил, просто по благодати. Хотя в тебе в самой не было абсолютно ничего, что могло бы привлечь эту благодать. Но он тебя возлюбил, он тебя сделал своей возлюбленной супругой, ты теперь живешь в его дворце, ты теперь ему родная, и все это происходит только и исключительно потому, что он тебя возлюбил, а не потому, что в тебе есть что-то такое, что ты можешь предложить в уплату, что-то такое, что ты можешь предложить, так сказать, на рынке. Это идея, которая сложно очень укладывается в голове обычно, потому что мы, естественно, живем в мире, где существует какой-то обмен, где существует, который действует по принципу «ты мне, я тебе», и если существует любовь, она существует, нельзя сказать, что нет, но бывает так, что там родители любят детей, там супруги любят друг друга, так бывает. И, в общем-то, бывают какие-то элементы благодати, когда любят не за что-то, а несмотря ни на что. Но мы обычно привыкли к тому, что все делается за что-то. И вот благодать – это спасение ни за что. Благодатью – это значит даром, бесплатно, ни за что. У блаженного Августина в его работе о предопределении святых у него есть такая фраза: «Даром получили избранные то, что они получили, не предшествовало в них что-то такое, что они бы дали, им бы воздалось. За ничто он спас их». Вот это «за ничто он спас их», там как-то это по-латыни звучит, я уже не помню, но «за ничто он спас их» — это как раз описание благодати. Когда никто не может сказать о себе, что «я сделался христианином, я имею надежду вечного спасения», кто молодец? Я молодец. Нет, ты не молодец, конечно же. Ты не имеешь ни малейшей причины похвалиться. И апостол говорит об этом прямо. Не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть наше принятие Богом, наше спасение не основано на каких-то наших делах. Это Бог нас принял по чистой благодати, по чистой милости, которая абсолютно не заслужена, не могла быть заслужена, и исходит только от Него. И далее он говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы являемся в Иисусе Христе новым творением. Это появляется еще в Священном Писании, где говорится, что мы теперь в Иисусе Христе новая тварь. Мы не просто приняли новую систему убеждений, мы сделались новым творением в Иисусе Христе. С нами произошла глубочайшая перемена. Бог сделал нас новыми людьми. Такова реальность. Через веру, через святое крещение Бог сделал нас другими. в чем это должно проявляться. И далее апостол говорит, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть спасение не основано на наших добрых делах, но оно проявляется в добрых делах. Апостол это пишет, возможно, потому что кто-то, желающий с ним поспорить, наверное, захочет сказать, ну а как же вот, если спасение по благодати, если оно никак человеком не заслуживается, а можно ли жить, там, пренебрегая добрыми делами, там, жить расслабленно, может даже жить греховно, апостол показывает, что такая мысль чрезвычайно нелепа и невозможна. Но мы об этом сейчас продолжим после музыкальной паузы. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Александр вас
беспокоит. Добрый вечер.
Сергей Львович, у меня к вам вопрос такой. Вот все время говорится, что уныние – это грех большой. Ярость, гнев, гневливость – тоже грех. Вот. И в то же время такие вещи звучат, что вселенская скорбь к этому нормально относится. Гнев справедливый к этому нормально относится. Но все время нас призывают к смирению. И это не что иное, как призывание к такому к равнодушию, вот к теплохладности именно, что ни туда, ни сюда. Это одно. Как вот это понимать? И то нам надо смиряться, допустим, вот к настоящей обстановке, что к нашим государствам. Разворовывается государство. Нам надо терпеть и смиряться. Это первый вопрос. Второй вопрос. Говорят, что вот недавно батюшка у вас выступал, говорит, что ложь, как относиться к лжи? Ложь – это больше грех, чем воровство. Потому что там есть свои, так сказать, вещи, когда действительно, да, конечно, уж больше. На предыдущей передаче я задал вопрос насчет армии, что сейчас люди уходят от армии, деньги отдают. И в то же время в этой же передаче Евгений Константинович, ваш директор, говорит, что вы, сейчас люди платят деньги, чтобы идти в армию. Но это же ложь. Он где живет? Угу. Мы тоже с этим должны смеяться, этой ложью. Спасибо.
Значит, относительно смирения по отношению к неким предполагаемым там, чужим грехам, вы знаете, у нас достаточно проблем со своими грехами у всех. И если я хочу, чтобы Бог что-то сделал в этом мире через меня, я должен искать, как мне покориться Богу и как мне дать возможность Богу через меня действовать. Ну, вернемся к посланию к Ефесянам. Итак, мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Спасение, как пишет апостол, это некая реальность, которая, в которую мы входим или отказываемся войти уже здесь и сейчас. То есть он не говорит, вы будете спасены, там, когда помрете. Он говорит, вы благодатью спасены через веру сейчас. И вот это новая реальность, в которую мы входим через веру, новая реальность отношений с Богом, она проявляется в том, что наше поведение глубоко изменяется. То есть если человек, возвращаясь к этому примеру с беспризорником, если человек теперь живет в царском дворце, теперь его воспитывают царские воспитатели, теперь он окружен всем, что есть в царском дворце, его окружают придворные, его окружают аристократы, то его поведение меняется, естественно. Он, конечно же, не является совершеннейшим принцем, но его поведение изменяется, оно не может не изменяться. Там дети особенно набираются привычек у окружающих достаточно быстро. Если оно не меняется, если он остается таким же беспризорником, как до этого, по всем своим повадкам и уловкам, то, ну, наверное, он просто не живет во дворце. Наверное, просто его усыновление не состоялось. То есть спасение означает, что жизнь человека меняется уже здесь и сейчас. И далее апостол говорит: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанным плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Он обращается к людям, которые были язычниками по плоти, то есть они не принадлежали к богоизбранному народу израильскому. Как мы знаем, народ Божий, народ израильский был избран с той главной целью, чтобы в нем родилась Пребогословенная Богородица и Преснодева Мария. Вся цель ветхозаветной истории именно в том, чтобы она явилась и чтобы она сказала в свое время Богу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Мы знаем, что Господь наш явился, соответственно, в израильском народе, и в нем же явились апостолы и все первые христиане, и только через некоторое время, после того, как меньшая часть иудеев обратилась ко Христу, а большая часть уперлась, апостолы пошли проповедовать язычникам, и это было многим даже непонятно, потому что, ну как вот, язычники, они вроде как должны быть отвержены Богом, они не принадлежат к избранному народу. И апостол говорит, что да, вы были чужды заветов обетования, вы были чужды Божьему народу, были отчуждены от общества израильского, но теперь вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ну, есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Сергей Львович, скажите, пожалуйста, вот когда мы подходим к причастию, вот в мыслях мы должны как-то обращаться, конечно, да, коротеньким молитвочкой, такой просьбой, ну, особенно нуждающейся, ну, не плотской, а вот духовное, там, «Господи, войди в меня», «Помоги мне, очисти мне», или же совсем коротко что-нибудь. Как вот вообще в мыслях, подходя к причастию, себя настраивать и...
Ну, какие мысли надо иметь, подходя к причастию? Ну, слава Богу, есть у нас последование ко святому причащению, и когда народ подходит к причастию, все люди поют: «Тело Христово вкусите, источником бессмертного приимите». И думаю, что лучше следовать как раз вот тому молитвенному правилу, которое в этом отношении дает нам церковь. Итак, вернемся к апостолу. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. О чем тут еще идет речь? О том, что в античном мире существовала пропасть между иудеями и язычниками, пропасть, глубину которой нам трудно сейчас оценить, поскольку какие-то аналогии найти сложно. Иудеи поклонялись единому истинному Богу. Язычники были многобожниками. У них там богов было достаточно много, они смешивались в разных пропорциях. Там люди делались поклонниками различных там культов, люди могли поклоняться, вступать в мистериальные культы различных богов, там чем больше богов у тебя есть знакомых, тем лучше, это как быть знакомым с начальством. Иудеи, конечно, все это отвергали наотрез и почитали только одного единого истинного Бога. Это уже создавало определенную пропасть, потому что язычники естественно, приходя друг к другу в гости, например, оказывали знаки почитания там, богам. Или государственная деятельность сопровождала жертвоприношениями богам. Во всем этом иудеи не участвовали. Вот современную можно привести аналогию. Например, я как-то беседовал с одной христианкой, она бурятка, и у нее родственники практикуют шаманизм, как там принято в той местности. И шаманскими обрядами сопровождаются свадьбы, похороны, все значимые события. Причем, когда на этих событиях присутствуют русские люди, они в этом тоже принимают участие, потому что отказаться, ну, выглядит как-то невежливым, что как бы, ну, люди тебя позвали, там такое обычай происходит, ты будешь тут, значит, нос воротить. И вот в античном мире, когда люди тоже совершали языческие обычаи, языческие обряды, иудеи, которые поклонялись единому истинному Богу, они в этом не могли принимать участие, и из-за этого на них язычники смотрели косо. А язычники считали, что иудеи, они вот какие-то, они вообще ненавидят род человеческий, не хотят участвовать в наших обрядах. Какой-то римский автор даже выговаривал иудеям, что они настолько зациклены на умножении своего рода, что даже подумать только, детей своих не выбрасывают. У язычников запросто там лишний ребенок выбросили где-нибудь в лесу, и все, его волки съели. А иудеи так не делали. И у иудеев это считалось за преступление, и язычники из-за этого на них смотрели косо. Существовало вот, и среди иудеев тоже была такая определенная заносчивость. Они видели, что иудеи живут, язычники живут дурно, и на них смотрели свысока. И это был пример такой вот острой этноконфессиональной неприязни того, что было бедствием тогда и является бедствием сейчас, когда люди различного происхождения, различной этнической принадлежности, они друг друга ненавидели. Они друг на друга смотрели в высшей степени косо. И вот апостол говорит, что во Христе Иисусе эта преграда преодолена. Вы теперь, пришедшие от иудеев или от язычников, вы теперь одно во Христе Иисусе. Да, есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Вопрос по второзаконию. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображение какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Мы же все себя переносим на наше время. Угу. Вот у нас же памятники, например, да? Или изображение вот орла, это же птицы летающие.
Да, да.
Как к этому относиться и как понимать? Спасибо вам.
Ну, вопрос о том, что второзаконие запрещает делать изображения, а у нас вот, скажем, памятники. Вот недавно открыли памятник государю-императору Александру Третьему. Но, очевидно, поскольку памятники не являются предметом религиозного поклонения, на них это, к ним это запрещение вообще не имеет никакого отношения. Вот если бы кто-то вздумал устраивать именно поклонение памятнику там, государю Александру Третьему, это было бы, конечно, ужас, что такое, но, слава богу, ничего подобного не происходит. Памятник, он не служит предметом поклонения, он просто напоминает нам о том или ином государственном деятеле и о тех или иных событиях нашей истории. Но вернемся к Писанию. И вот это разделение между иудеями и язычниками, которое снимается, когда те и другие обращаются ко Христу, оно показывает и то, что происходит в православной церкви с различными этническими группами. Что есть самые разные в мире православные христиане, есть очень много, конечно, русских православных христиан, самые многочисленные из поместных православных церквей, есть греческая, есть сербская, есть православные христиане самых разных национальностей, арабы, румыны. У меня вот есть в ленте Фейсбука богочестивый православный христианин в Кении. Он чернокожий священник, и я вижу там фотографии его чернокожего прихода. Очень такие усердные, богочестивые люди. И при том, что Это люди с другого совершенно конца мира, которые на нас не похожи внешне, не похожи языком, не похожи обычаями, которые по чисто мирским меркам не имеют с нами ничего общего, они принадлежат с нами к одному телу Христову. В Иисусе Христе этнические разделения, соответственно, этнические конфликты, они преодолеваются. И далее он говорит, ибо Он есть, то есть Христос, Он есть мир наш, соделавший из обоих одной и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Иисус Христос есть наш мир. Он соделал из обоих одно, то есть из иудеев и язычников, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека. То есть Христос созидает из, в данном случае из иудеев и язычников, но вообще из всех народов, которые приходят в церковь, одного нового человека, один новый народ, святую церковь. Я иногда говорю, что моя родина — святая православная церковь. Вот наш народ — это святая православная церковь, которая состоит из людей разных национальностей, разных гражданств, но в которой главное, что это тело Христово. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть вражда, взаимные претензии, которые у людей были, они убиты на кресте. Когда Христос умер на кресте, этим Он достиг не только примирения между людьми и Богом, Он достиг даже примирения между людьми. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». То есть признак православного христианина, он не враждует на других православных христиан. Он видит своих братьев, и он отказывается враждовать. Хотя мы все живем в падшем мире, мы сохраняем привычки падших людей, и мы легко впадаем в вражду по самым разнообразным поводам. Но вот Слово Божие говорит нам, что Христос есть наш мир. Мы отказываемся враждовать, и мы должны помнить о нашем призвании как христиан. Потому что через Него те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Конечно, апостол продолжает здесь речь, говоря об иудеях и язычниках, но это также относится к самым разным людям, которые могут быть разделены языком, партийными симпатиями, приверженностью тем и другим, тем или другим идеалам, ценностям. Он говорит, что пока мы во Христе, мы все пребываем в одном духе. То есть для нас эти различия, эти разделения не могут и не должны становиться предметом для вражды между собой. И далее он пишет: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это удивительные слова, которые апостол обращает к язычникам. Он говорит: вы не чужие, не пришельцы. Вы сограждане святым и свои Богу. Это слова, которые относятся ко всем христианам, они относятся к нам с вами, и мы должны задуматься о том, насколько они должны повергать нас в трепет. Мы сограждане святым и свои Богу. То есть мы принадлежим, у нас есть гражданство. У нас есть гражданство Небесного Иерусалима. Мы принадлежим к Царству Иисуса Христа. У нас есть Отечество, наше Небесное Отечество. У нас есть Царь, это Иисус Христос. Мы восприняты в это Царство. И очень важно исходить из этого, потому что человек, он так устроен, он нуждается в том, что называют сейчас идентичность, он нуждается в принадлежности. Человек не может быть один, человек нуждается в принадлежности, он должен принадлежать к народу, он должен принадлежать к какому-то сообществу. И люди пытаются удовлетворить эту потребность в принадлежности, ну, по-всякому. Кто-то подчеркивает свою принадлежность к нации, кто-то к партии, кто-то к какой-то, даже не партии, а какой-то такой группе, такой смутно неопределенной группе интернет-единомышленников. И люди ругаются и припираются, желая подчеркнуть эту свою принадлежность, что я не один в этом мире, у меня есть люди, которые со мной соглашаются. И все эти формы идентичности, они, ну, в лучшем случае, в самом лучшем случае, они недоделанные, неполноценные. Поскольку та идентичность, для которой мы созданы, это принадлежность к Богу, это принадлежность к Его Царству. У нас есть дом, это небесный Иерусалим. У нас есть Отечество, это Святая Церковь. У нас есть сограждане, это святые. Мы принадлежим к Церкви, это великая радость, великое утешение. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть мы утверждены на каком основании? На основании проповеди апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ну, краеугольный камень — это, его еще иногда называют замковый камень, камень, без которого весь свод обрушится. Вот то, без чего свод не может стоять, в принципе, это Иисус Христос. На нем стоит церковь. И далее он говорит, на котором все здание, какое здание, о ком здании идет речь, слагая стройно, возрастает в святый храм о Господе. Речь идет о церкви. Мы видим здесь, что для святого апостола Павла церковь это нечто абсолютно необходимое. Вот не бывает христианской веры без церкви. Он описывает спасение не как отношения, которые могут быть как бы поодиночке с Богом. Бог спасает не отдельно стоящих гордых одиночек. Бог спасает церковь. Бог спасает нас в церкви. Он сравнивает апостолов христиан с живыми камнями, из которых строится храм. Это вообще у пастора Ермы, вообще в ранней христианской литературе, постоянно возникающий образ церковь как здание, которое возводится из живых камней. Но у апостола также есть образ церкви как тело Христово. Для Библии быть христианином значит быть членом церкви. Это очень важно. Потому что очень часто люди говорят о том, что есть какое-то вот учение Христа, есть какая-то отдельная от него церковь, которая ему соответствует или нет. Не существует никакого учения Христа отдельного от церкви. Если мы читаем Новый Завет, Христос действует в церкви. Принадлежать Иисусу Христу значит принадлежать церкви. Значит принадлежать вот этому зданию, которое слагается в святой храм о Господе. Иначе никак не получится. На котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Христиане есть жилище Святого Духа. Но апостол здесь подчеркивает еще какую-то интересную вещь. Не просто индивидуально каждый отдельно взятый христианин является жилищем Святого Духа, хотя он является. А он подчеркивает, что вы устрояетесь, вы как церковь, вы как сообщество верующих являетесь жилищем Божиим. И почему так важна эта аналогия со зданием, которое приводит апостол Павел? Эта аналогия говорит о том, что вот у здания есть структура. Здание – это не куча камней, это не груда, это не просто блок такой камней. Здание – это камни, расположенные в строго определенном порядке. Есть архитектор, который камни располагает так, как ему надо, там, в соответствии с их формой. И также церковь, она обладает определенной внутренней структурой. То, что мы спасены, это проявляется в том, что Бог нас вводит в церковь. Вот пришел вопрос через трансляцию в Facebook, я его прочитаю. Разве в небесный Иерусалим все христиане попадают, думала только святые? Знаете, это зависит от того, как мы понимаем понятие христианин, потому что слово христианин, оно иногда употребляется в значении, там, не знаю, все крещенные люди. Там. Мещанин Орлов Мценского уезда христианин. Но это означает, что он записан в соответствующих книгах как православный христианин, что он там не является мусульманином или иудеем, и он принадлежит юридически к православной церкви. Из этого мы, конечно, не знаем, попадет ли он в рай, потому что это может разные вещи означать. Это может означать, что он ревностный, благочестивый человек. Это может означать, что он человек религиозный, индифферентный. Это может означать, что он человек нечестивый. А если мы употребляем термин «христианин» в таком вот почти этническом смысле, то нет, не все. Но для апостола Павла христианин – это человек, который через покаяние и веру пребывает в завете с Богом. И вот те, кто с верою принимают этот дар, они, да, они все войдут в небесный Иерусалим. Это есть такое обетование в Священном Писании. И мы должны на него полагаться. Что касается только святые, тут нужно понимать, в каком значении мы используем, опять-таки, слово «святые», поскольку для нас сейчас, в современном нашем словоупотреблении, святой – это человек, который, ну, в каком-то отношении является образцом христианской жизни. То есть мы не каждого христианина можем назвать сразу святым, и тем более мы не должны о себе думать, как о святых. Это было бы, конечно, безобразно, совершенно невероятной заносчивостью. Но если мы возвращаемся к Священному Писанию, к тому, что у нас апостолы говорят о том, что такое быть святым, то там все христиане в Новом Завете названы святыми. Ну, как апостол пишет там Коринфянам, там, вы, говорит, братья святые, у вас вообще такое безобразие завелось, которого не слышно даже у язычников, и давайте с этим разберитесь. То есть слово «святой» не означает безупречно, не означает достигшее совершенства, оно означает в Новом Завете отделенный для Бога. Вот как есть там отделенные, там есть священные сосуды. Что это означает? Это означает, что их можно использовать только для богослужения. Вот чай в них наливать нельзя. А потому что они святые, они отделены для Бога. И святые люди в Библии, Израиль это святой народ в Ветхом Завете. И это не значит, что народ абсолютно безупречный. Это значит народ, который Бог отделил для себя. И вот христиане, они все святые в том плане, что Бог их отделил для себя. Каждого из нас Бог отделил для себя. И каждого из нас Бог, каждому из нас Бог уготовил вечное спасение. Бог приобрел это вечное спасение честную свою кровью. Еще пришел вопрос. Если народ израильский потерял свою богоизбранность, распяв Иисуса, но при этом этот народ обязательно, выходит, народ обязательно должен был потерять богоизбранность. Потеря богоизбранности – это не наказание за распятие, так получается. Нет, вы знаете, я не стал бы говорить вообще о том, что израильский народ потерял богоизбранность. Израильский народ продолжает оставаться в планах Божиих. Нельзя сказать, что он отвержен там и проклят, потому что мы читаем у апостола Павла, что весь Израиль спасется, что Бог каким-то образом таинственным продолжает заботиться об этом народе. Мы читаем у пророка Захарии, что весь они воззрят на того, которого пронзили, то есть таинственным образом перед концом света есть библейское пророчество у Павла, что иудеи обратятся еще к Иисусу как к Мессии. Поэтому я не стал бы вообще говорить о том, что еврейский народ потерял богоизбранность. Это сложный, достаточно таинственный вопрос. Но, судя по Священному Писанию, Бог продолжает этот народ как-то выделять. Он продолжает действовать в истории этого народа. И он еще сыграет какую-то определенную роль в Божьем замысле уже ближе к концу этого мира. Наверное, святые – это люди, которые получили белый камень с именем. На самом деле, любой христианин, который уверовал, он принят Богом. С ним Бог установил какие-то уникальные определенные отношения. Он как тот беспризорник, который введен в царский дворец. И христианская жизнь строится на этом факте, что вы теперь приближены к Богу, Бог вас искупил. Вы абсолютно были этого недостойны, вы были абсолютно негодные люди, вы мертвы были по преступлениям и грехам вашим, у вас не было абсолютно ничего привлекательного, ничего хорошего, но Бог просто по своей милости, по своей любви решил вас избрать и приблизить. И теперь, да, теперь мы пребываем в определенных отношениях с Богом, мы должны жить исходя из этого. То есть мы должны осознавать, что для нас сделал Бог и каков наш теперь новый статус. Мы теперь сограждане святым и свои Богу, как говорит апостол. И мы должны жить, исходя из этого. У апостола это вообще постоянный такой момент. Например, он говорит в послании к Колоссянам, что «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть вы теперь избранные Божии, святые и возлюбленные, вы должны вести себя, исходя из этой новой реальности. Вы должны принять, что это так, поверить, что это так, поскольку так говорит Священное Писание. Это вам было даровано в Святом Крещении. Вы должны жить теперь, исходя из этой новой реальности. Но, я боюсь, время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Мне уже пора покидать студию. А пока до свидания и всего вам доброго.